Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на 1247-ю встречу в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами перешли к посланию Иисуса Христа Ладикийской церкви. Записано оно в 3 главе Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами видим, что у Господа нет слова похвалы и одобрения для этой церкви, только осуждение. И даже дела здесь – это не добрые дела, а дела злые. Церковь эта была не горячей, не холодной. Она была теплой. И в то время были определенные исторические условия, которые помогают нам гораздо лучше понять то, что написано здесь. Нам с вами сейчас пригодится небольшой экскурс в историю и географию. Смотрите, город Ладикея находился на равнине. И к востоку от города были Фригийские горы. Именно там располагались так называемые ворота Фригии, о которых мы с вами говорили. И два города, Колоссы и Ладикея, получали определенную выгоду от того, что они находились в этом положении. Здесь шли торговые пути, поэтому, собственно, это и были города торговли. И вот между Ладикеей и Фригийскими горами в долине находился большой храм. Это был Анатолийский храм фригийского божества Мен-Кару. Вот как раз этот храм стал центром городской администрации, а также, конечно же, и религиозным центром. Надо отметить, что анатолийская религия была там весьма примитивной. И греки, когда, собственно, началась эллинизация, пытались сделать ее, ну, скажем так, более греческой, и частично им это удалось. Кроме того, в городе находился очень важный и большой рынок. Туда приходили самые разные люди, в том числе и иностранцы или жители других городов, жители других земель. И они с удовольствием торговали на этом рынке. Ну и кроме того, при храме была также и медицинская школа, основанная, конечно же, на язычестве. И вот именно там разработали так называемую фригийскую присыпку или фригийскую мазь. Использовалась она для глаз и для ушей. Для производства этой мази использовали глину, которую брали в местных горах или в местных холмах, и также добавляли в нее ароматические вещества. Эту мазь продавали по всей Римской империи. И за счет этого, за счет продажи мази, жили очень обеспеченно. Однако вы ведь помните, что город находился в долине. Соответственно, возникали трудности с водоснабжением. В то же время рядом были Фригийские горы. И вот в горах было немало воды, а на вершинах даже в начале лета лежал снег. Так вот, жители Ладикеи построили водопровод, чтобы доставлять горную холодную воду вниз, в свой город. И когда эта вода уходила из гор, она была буквально ледяной. Но пока она доходила до Ладикеи, она становилась теплой и невкусной. С другой стороны, внизу, еще ниже в долине, там, где река Лик впадает в Меандр, находились горячие источники, горячие ключи. Насколько я понимаю, есть они и сегодня. В этих ключах, в этих источниках вода близка к температуре кипения. Так вот, эту воду также доставляли в Ладикею. Но пока ее доставят, она ведь тоже становится теплой, а не горячей. И вот когда Господь говорит Ладикейской церкви, что она теплая, они отлично это понимают. Они привыкли пить теплую воду, не горячую, не холодную. То есть изначально она была либо ледяной, та, что спускалась с гор, либо близкой к температуре кипения из источников в долине. Но к тому времени, когда она до них доходила, вся она была уже просто теплой. Такую воду неприятно пить и сегодня. Мы предпочитаем либо холодную, либо горячую, но уж никак не теплую. Представьте себе, что в жаркий день, когда вы несколько часов работали и вы очень-очень хотите пить, вам предлагают стакан воды, И вода эта просто теплая. Как вы к этому отнесетесь? Вот и Господь Иисус говорит, что церковь эта не горячая и не холодная. И Он обещает извергнуть или буквально выплюнуть ее изо рта. Теперь давайте разберем вот эти три состояния церкви. Холодная, горячая и теплая. Итак, холодная церковь – это такая, которая полностью отреклась от всего христианского. Церковь, преданная формальности и в то же время активно противостоящая Слову Божью и Евангелию Иисуса Христа. Такие церкви есть и сегодня. Это либеральные церкви, и они действительно противостоят проповеди Евангелия Христова. С другой стороны, слава Богу, есть церкви действительно горячие. И это те, кто по-настоящему имеет горячее стремление к Богу. Такой была, например, церковь в Эфесе. Даже при том, что как раз в то время эфесяне уходили от своей первой и лучшей любви, как мы с вами уже читали и говорили. Но все-таки ведь Святой Дух привел эфесских христиан на очень высокий уровень отношений со Христом. Так что это действительно была горячая церковь. Ну а вот церковь Лаодикея вовсе не была горячей. Но и холодной она ведь тоже не была. Просто теплой. И вот между этими двумя состояниями, горячим и холодным, есть состояние теплости. Я бы сказал, что именно в таком состоянии находятся сегодня многие церкви по всему миру. Они пытаются удержаться где-то посередине. Они не хотят всецело принимать Божие Слово и четко проповедовать великие доктрины христианства. Но в то же время они не хотят также, чтобы их считали либеральными. И в результате они пытаются заигрывать и с теми, и с другими, и жить по принципу «и нашим, и вашим». Но, понимаете, так не бывает. В любом случае ведь в жизни приходится выбирать. Я могу честно признаться, что мне пришлось прервать общение с некоторыми людьми, которые слишком далеко ушли в одну из двух крайностей современного христианского мира. Либо они стали рьяными консерваторами, либо рьяными либералами. Но невозможно жить так, чтобы со всеми в равной степени общаться. Хотя некоторые все-таки пытаются, и в результате возникает состояние вот этой теплости, когда ты ни холодный, ни горячий. И Господу Иисусу Христу от этого настолько противно, что Он готов выплюнуть такую церковь, или, как написано в русском переводе, извергнуть ее из своих уст. По-моему, вот эта позиция «и нашим, и вашим» – это худший вариант лицемерия, который только можно себе представить. И у них такое имя, как будто они живы, но на самом деле они мертвы. Они имеют лишь форму благочестия, но отреклись от силы его. И вот именно в это превратился протестантизм во многих странах мира сегодня. Надо отметить, что у протестантов есть замечательные вероучительные документы. Ну, скажем, Вестминстерский символ веры, от которого, кстати, сегодня практически отвернулись даже многие англикане. Или Гейдельбергский катехизис, еще один великий вероучительный документ. Есть и немало других. Но кто же им сегодня следует? Кто во все это по-настоящему верит? И, как говорит апостол Павел, они имеют лишь вид благочестия, но отреклись от силы его. У них такое имя, будто они живы, но на самом деле они мертвы. Они не горячие и не холодные, они теплые. И вот это пугающая картина. А теперь давайте прочитаем 17 стих 3 главы книги Откровений Иоанна Богослова. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Город Лаодикея действительно был богатым городом. Полагаю, Лаодикея и Сарды были богатейшими городами Малой Азии того времени. Но дальше мы читаем: «А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Вот это картина подлинного состояния Лаодикейской церкви. Они считали, что их богатство решит любую проблему в жизни. и многие люди полагают так же и сегодня. Не случайно есть такое выражение «всемогущий доллар». Американцы долгие годы раздавали доллары направо и налево по всему миру, полагая, что тем самым купят себе друзей, установят мир во всем мире и решат все остальные проблемы. Однако так проблемы не решаются. Напротив, клубок противоречий все более и более запутывается, когда государства лезут не в свое дело. Вот эта Лаодикийская церковь попробовала решить все с помощью богатства. Они говорили: «Я богат и ни в чем не нуждаюсь». Но что же произошло дальше? «Ты беден, ты несчастен». Вот о чем говорит Господь, обращаясь к этой церкви. Церковь Лаодикея хвасталась своим достатком. Ну а с другой стороны была ведь и Смирнская церковь, церковь в Смирне. И она была в материальном плане очень бедной. Но вы помните, что Господь Иисус их за это даже похвалил? Да, это была церковь рабов, бывших рабов и бедняков. Богатых, знатных, благородных в ранней церкви было вообще очень мало. И не случайно апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Слышите, в чем смысл, слышите, в чем задача? Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. А вот современная церковь зачастую хвалится. Она хвалится тем, что у нас много людей, тем, что к нам приходят знаменитые люди, тем, что в нашей церкви много и щедро жертвуют, тем, какие роскошные у нас здания. Да, именно этим мы зачастую и хвалимся. Причем это в разных странах, в разных церквях. И еще тем, что в церковь приходит все больше людей, правда, мы забываем сказать одну важную фразу, на праздники. То есть на праздники у нас толпа. А даже если бы и не только в праздники. Вот давайте рассмотрим эту фразу. Как здорово! В церковь приходят так много людей. Но у меня вопрос. Ну и что, что они приходят? Ну и что, что много? Ну и что, что они жертвуют? У нас много денег, и новые церкви строятся. Ну и что, что открываются новые радиостанции, новые телевизионные каналы, новые интернет-сайты? Как сказал один комментатор много лет назад, «Мирское богатство стало измерительной линейкой для современной церкви. Мы потеряли из виду духовные ценности. Ими пренебрегают. Церковь не только стала богатой земным богатством, но более того, церковь рассматривает увеличение этого самого земного богатства в качестве своей основной задачи. Людей призывают жертвовать все больше и больше. Христианские средства массовой информации активно собирают деньги, которые тратятся потом на создание люксовых условий для организаторов этого околохристианского или псевдохристианского бизнеса». Конец цитаты. И да, друзья, когда вы жертвуете на христианское служение, убеждайтесь, пожалуйста, что вы действительно знаете, как расходуются ваши деньги. И если вы решите завещать какую-то сумму денег на христианское служение, то сделайте все необходимое, все от вас зависящее, чтобы удостовериться, что после вашей смерти эти деньги будут использоваться именно так, как вы предполагали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами говорили о материальном богатстве. Однако в духовном смысле церковь Лаодикея совершенно бедна. она куда беднее, чем любая другая из церквей Откровения Иоанна Богослова. И эта церковь вызывает жалость, как раз по причине своей духовной бедности. Здесь говорится: «А не знаешь, что ты несчастен?» И слово «несчастен» можно переводить также и «достоин сожаления». Нет в этой церкви Божьего слова. Нет свидетельства о Божьей спасающей благодати. И при этом церковь даже не замечает своего состояния. У нее нет одежд праведности. Хочу вам привести еще один пример. Это написал американский пастор в конце 60-х годов 20 века. Он озаглавил этот текст «Открытое письмо к Маше, простой прихожанке». Я цитирую. «Дорогая сестра во Христе Мария, я пишу эти слова, чтобы помочь вам разобраться с тем чувством бесполезности, которое вами овладело. Несколько раз вы уже говорили, что не понимаете, как Христос может действовать через вас, простую прихожанку Машу. И я полагаю, что церковь отчасти тоже в ответе за то, как вы себя сейчас чувствуете. К сожалению, мы слишком увлеклись историями успеха. Мы рассказываем о всяких богатых и важных персонах, которые используют свое влияние или свое положение, чтобы свидетельствовать о Христе. На церковный и молодежный выезд мы пригласили молодых и успешных бизнесменов, которые рассказывают о Христе своим деловым партнерам. И в результате люди решили, что если они не звезда и небольшая шишка в мире бизнеса, то не о чем и говорить, потому что никому не интересно, что Христос для вас сделал. Мы забыли элементарную истину христианского свидетельствования. И заключается она вот в чем. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. Он избрал так называемое слабое, чтобы посрамить сильных. Он избрал тех, у кого мало силы и еще меньше влияния, чтобы не спровергнуть притязания сильных и влиятельных, чтобы перед Богом никто не хвалился. И когда Христос выбирал учеников, Он выбрал не олимпийских чемпионов или римских сенаторов. Он избрал простых людей, таких как вы. Среди них были рыбаки. Один был участником общественного объединения, стоявшего на крайних позициях. Один был сборщиком налогов, и само по себе это считалось тогда унизительным или предосудительным. Но эти люди перевернули римский мир ради Христа. Как же они это сделали? Через свою популярность? Нет, конечно. Потому что не было у них никакой популярности. Их силой была сила Духа Святого. Поэтому помните, Мария, нам и сегодня необходимы такие вот «простые» в кавычках люди в руках Иисуса Христа, чтобы изменять этот мир. Понимаете, мы часто повторяем, что у церкви одно основание – Иисус Христос, наш Господь, и мы – новое творение, и Он пришел как раз для того, чтобы спасти нас, чтобы омыть свою невесту пречистую кровью своей. Но тут вспоминаются слова, высеченные на стене собора в городе Любек в Германии. В русском переводе они звучат так. Русский перевод, кстати, немножко длиннее немецкого оригинала, но, как мне кажется, там подчеркнуты важные вещи. Я процитирую это в стихотворной форме. «Ты знал, что я творец, но мне не покорился. Ты знал, что я есть свет, но ты меня не зрил. Ты знал, что я есть путь, но ты с дороги сбился. Ты знал, что я есть жизнь, но мною ты не жил. Ты знал, что мудрость я, не чтил моих законов. Ты знал, что я всеблаг, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не искал ни дня. Я милостив, ты знал, но мне судьбу не верил. Ты знал, что я велик, но мне ты не служил, что я могу все дать, определить, отмерить, что всемогущ ты знал, но ты меня не чтил. Так знай же, человек, пылинка во вселенной, пустые дни прожив, не веря, не любя, придя к концу земной короткой жизни тленной, в погибели своей вини теперь себя». И вот то же самое относится и к Лаодикийской церкви. Это церковь, которая забыла сказать грешному человеку, что он грешен. Возможно, потому что она хотела быть политкорректной. Это церковь, которая не рискнула серьезно говорить с человеком о его состоянии. Это церковь, которая не проповедовала спасение лишь в Иисусе Христе, боясь, что ее неправильно поймут. Эта церковь скрыла от грешного человека страшные последствия греха, неизбежность ада для непокаявшихся, а заодно и то, что спасти может только лишь Иисус Христос. Один журналист писал на этот счет так: «Нам нужно слышать больше о последнем суде и меньше о золотом правиле. Нам надо больше узнавать Бога, а не заигрывать с дьяволом. И нам надо видеть путь в небеса, а не просто возможность подольше избежать ада. Надо, чтобы церковь сказала мне не о том, как жить счастливо, а о том, как родиться свыше». Вот такая церковь действительно не подведет. Мы живем сегодня в Лаодикийский период. И церковь пренебрегает своим долгом свидетельствовать о спасающей благодати Иисуса Христа. Вот и говорит Христос церкви в Лаодикее, это 18 стих: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Золото, испытанное огнем, это пречистая кровь Иисуса Христа. Белая одежда – это праведность Христа. Ну а глазная мазь – это Дух Святой, который открывает глаза верующим сегодня. Давайте прочитаем дальше, 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». И вот это последнее его слово к той церкви. Он говорит: «Будь ревностен и покайся». То есть, будь ревностен по Божьему Слову, по Божьей истине, по Божьему присутствию. Будь ревностен, чтобы быть послушным Богу. Он приказывает или повелевает этой церкви оставить свое теплое состояние и прийти к нему в покаянии. Этой церкви покаяние нужно куда больше, чем всем прочим. Да, друзья, именно так. Покаяние – это как раз и есть то, что нужно церкви. Мы часто говорим о том, что неверующий мир должен покаяться. Но неверующему миру необходимо сначала принять Иисуса Христа. Прежде всего, уверовать в Иисуса Христа. Ну а вот эти слова, слова о покаянии, адресованы именно церкви. Как, кстати, и 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Мы часто цитируем этот стих в так называемых призывных проповедях, то есть проповедях, которые обращены к неверующим людям. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что слова эти сказаны именно в контексте церкви. Он не обращается к посетителям бара, он не обращается к посетителям каких-то увеселительных заведений. Он не приходит в офисный центр, в офисный комплекс. Что это за дверь, о которой говорится в 20 стихе? Мы с вами в следующий раз к этому еще вернемся. Но пока я скажу, да, иносказательно это дверь нашего сердца. Но а в контексте? Ну, то есть просто если посмотреть, что было до того. Знаете, что это такое? Это дверь церкви. Это дверь того места, которое называет себя христианским. Покаяние и проповедь покаяния необходимы сегодня церкви. Я понимаю, что разговоры об этом сегодня не популярны. Если говоришь церкви о том, что ей нужно покаяться, тебе могут приводить самые яркие примеры. Тебе скажут про статистику, тебе скажут про знатных и влиятельных людей, тебе скажут про публикации, о многом тебе скажут. И многие в церкви считают, что покаяние – это только для неверующих. Так вот, письмо к Лаодикийской церкви начисто опровергает такой взгляд. В 19 стихе мы с вами читали: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Он любит этих людей. Итак, будь ревностен и покайся. Вот призыв к Лаодикийской церкви. В следующий раз мы вернемся к этой теме. Бог даст, мы завершим третью главу Откровения Иоанна Богослова. Мы дочитаем письма, адресованные семи церквам. Ну, и будет у нас нечто великое. Вместе с церковью мы переместимся в небеса. И вот это по-настоящему славно. Продолжим, друзья, в следующий раз. Ну, а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.